Доктор Джон Освальд, Исаия, сессия 8, ИС. 14.16. Символ авторского права 2024 Джон Освальд и Тед Хильдебрандт. Это доктор Джон Освальд в своем учении по книге Исаия. Это сеанс номер 8, главы Исаия с 14 по 16. Ну, часы на стене, кажется, показывают 7 часов. Итак, начнем. Давайте помолимся вместе. В это время благодарения, Господь, наше сердце обращены ко всему, за что мы можем благодарить. Прежде всего, мы благодарим Господа Иисуса. Благодарю Тебя, Господь Иисус, что Ты пришел свободно. По Своей воле Ты, являющийся самой жизнью, станешь для нас смертью. Спасибо. Спасибо за обещание вечной жизни. Благодарим Вас за присутствие Святого Духа в нашей жизни, позволяющее нам жить Вашей жизнью в этом мире изо дня в день. Спасибо за это чудесное творение во всей его красоте. Весь его порядок, все его чудеса. Спасибо за эту добрую землю, которую вы нам подарили. Спасибо за тех, кто был до нас, кто был верен вам и передал нам слово спасения и надежды. Спасибо. Спасибо вам за этот маленький городок в Кентукки, за то, чего вы достигли здесь за последние 125 лет. Мы благодарим вас за университет Эсбери и семинарию Эсбери. Мы благодарим вас за общество Фрэнсиса Эсбери. Мы благодарим Тебя, Господь, за все другие организации здесь, в городе. Идите, ресурсы для евангелизации, другие обращаются к затерянному миру. Спасибо, Иисус. Спасибо за свободу, которую мы имеем возможность прийти сюда сегодня вечером и изучить Твое Слово. И мы молимся за братьев и сестер по всему миру, которые не пользуются этой свободой, но тем не менее полны решимости любить Вас, поклоняться Вам и жить для Вас, даже если это означает смерть. Спасибо за их верность. И мы объединяемся с ними и молимся за них, чтобы вы ободрили их и укрепили их, дали им возможность выстоять. И затем мы молимся сегодня вечером за себя. Еще раз, Господь, пожалуйста, открой нам свое слово. Помоги нам, чтобы, изучая, каждый из нас мог услышать твой голос, говорящий с нами, бросающий нам вызов, обличающий нас, ободряющий нас, направляющий нас. Что бы ты ни сказал нам, а Господь, мы говорим тебе, скажи это, и мы возблагодарим тебя во имя твое. Аминь. Что ж, я рад снова видеть каждого из вас здесь этим вечером, несмотря на дождь, темноту и все такое. Спасибо, что пришли. Мы смотрим на Исаию и собираемся встретиться в течение следующих 4 недель. 2 недели отпуска показались мне долгим сроком. Поэтому я благодарен за те 4 недели, которые мы можем провести вместе. Мы рассматриваем послание Исаии о народах. Я сказал вам, что, насколько я понимаю книгу, это первая часть раздела, который мы можем назвать «Уроки доверия», и который простирается от глав с 13 до 35. Ахаз не выдержал испытания. Он не доверял Богу. Он отказался довериться Богу в момент испытания. И вот, как будто Бог говорит: «Ладно, давайте вернемся к учебнику. Давайте вернемся в класс и посмотрим, почему вам следует мне доверять». Мы уже говорили, что во многих отношениях 6 глава является моделью для всей книги, видение человеческой неспособности, видение Бога, видение самого себя и опыт очищения. И мне кажется, что видение человеческой неспособности, видение Бога и видение себя — это то, что мы имеем здесь, в главах с 7 по 39. И ключ к тому, чтобы быть Божьим слугой, это уметь доверять Ему. Итак, здесь, в главах с 13 по 23, мы видим Божье наставление. Не верьте народам. Не доверяйте человечеству. И на нашем последнем занятии, когда мы говорили о главах 13 и 14, мы видели, что Вавилон является своего рода общим символом человеческой славы, силы и великолепия. И Бог сказал в этих главах: «Вавилон будет брошен на землю». В прошлый раз мы говорили о том факте, что в книге Откровения Вавилон используется примерно таким же образом. Во времена Иоанна Вавилон был маленькой деревней на реке Евфрат. Например, его ни в малейшей степени нельзя было сравнить с Римом. И многие люди полагают, что, когда Иоанн использует Вавилон, он на самом деле говорит о Риме. Но я думаю, что Иоанн просто следует примеру Исаии, и что Вавилон является символом всего, о чем мы говорим. Сегодня вечером, в главе 14, стихе 24, мы как бы возвращаемся на землю. Мы возвращаемся к конкретным историческим реалиям, с которыми столкнулся Иуда во времена Исаии. Итак, как я отмечаю в первом заявлении под справочной информацией, народы Ассирии, Филистии, Моава, Сирии и Израиля рассматриваются между главами 14, 24 и вплоть до глав 17, 11. Итак, мы в некотором роде находимся под широким углом зрения. Человечество во всей своей славе, во всех своих претензиях на то, чтобы быть Богом, падет. Широкий угол. Теперь мы подошли к более узкому вопросу и поговорим о конкретных народах, которые представляли угрозу для Иуды, а также о том, на что Иуда мог бы положиться в их избавление. Итак, мы начнем со стиха 24 главы 14. Я хочу, чтобы вы кое-что заметили. Вернитесь к главе 13, стиху 1. Что говорит этот стих? Кто-нибудь это читал? Что? Оракул. Какие еще переводы? Пророчество. Сообщение. Бремя. Да. Дословный перевод еврейского слова «бремя». Но понятно, что это послание, которое Бог возложил на пророка. Итак, у нас это есть. Теперь перейдите к главе 14, стиху 28. Кто-нибудь это прочитал? Опять оракул, или сообщение, или бремя, или вот оно. Но теперь посмотрите главу 14, 24. Там ее нет, не так ли? Нет. Я считаю, что вы говорили о Вавилоне как о представителе. И Вавилон, конечно, месопотамская держава. Они там, на территории сегодняшнего Ирака. Итак, Вавилон, я думаю, является показательным. А Ассирия сегодня является конкретным выражением той месопотамской власти, которая угрожала Иудее во времена Исаии. Итак, мы снова перешли от широкого угла к узкому Вавилону как символу, а Ассирии как нынешней реальности, угрожающей им месопотамской державы. Хорошо, теперь обратите внимание на повторяющееся слово или понятие в стихах 24, 26, 27. Что означает повторяющееся слово «намеренно», «запланировано»? Да. Эти два слова «запланировано» и «запланировано» повторяются 5 и 6 раз в этом очень коротком разделе. Как вы думаете, какой в этом смысл? Что Бог говорит этим людям в Иудее, которым угрожает эта чудовищная империя Ассирии? Это в его руках. Помните, в 8 главе не называйте заговором то, что эти люди называют заговором, но сделайте меня святым. Если ты собираешься чего-то бояться, бойся меня. Итак, и здесь Бог постоянно стремится поднять наши глаза и сказать нам, что за всем, что происходит в мире, Бог работает и достигает своих благих целей. Сегодня у нас нет вдохновенных пророков, которые могли бы точно сказать нам, какова цель Бога, но общая истина по-прежнему верна. Что Бог использует народы мира, чтобы дисциплинировать свой народ. Он использует страны мира, чтобы наказать свой народ. Бог использует народы мира, чтобы привести свой народ туда, где ему придется доверять ему. Все эти вещи сегодня входят в число Божьих целей, как и тогда. Итак, чтобы Ассирия не думала, что они делают, на самом деле они исполняют Божий замысел. И это то, о чем нам постоянно нужно напоминать себе, когда мы смотрим вечерние новости. Нам очень, очень легко потерять форму. Ох, и что они теперь будут делать? Что случилось? А Боже! А что насчет этих людей? А что насчет Бога? Как я запланировал, так и будет. Как я задумал, так и будет. Стих 25. Я сокрушу ассирийца на земле моей, и на горах моих попираю его. Иго его снимет с них, бремя его с плеч их. Давайте вернемся к главе 37, стихам с 36 по 38. Ассирийцы взяли все крепости страны, кроме двух. Лахис находится на границе прибрежной зоны и Иерусалима. Похоже, все кончено. И вышел ангел Господень и поразил 185 тысяч в стане ассирийском. И когда люди встали рано утром, вот все это трупы. Тогда Сенахирим, царь Ассирии, ушел и вернулся домой. Хм-хм. Я бы тоже. Итак, когда бы ни произносились эти слова, они были конкретным пророчеством о том, что Бог собирался сделать с могущественной Ассирией. Что бы они ни планировали, каковы бы ни были цели, Божьи цели будут достигнуты. Теперь посмотрите на фразу в 26 и 27 главах. Это цель, которая предназначена для всей земли. И это что? Рука, которая вытянута. И посмотрите на это еще раз в 27 главе. Ибо Господь Саваоф определил, и кто отменит это? Рука его простерта, и кто отвратит ее? Если вернуться к главе 10. Давайте вернемся туда. Глава 10, 4 стих, это конец стихотворения, начавшегося в 9 и 8 часов. Четыре строфы. Каждая из строф заканчивается той же строкой, что и в 4 стихе из 10. И 4. При всем этом гнев его не отвратился, и рука его все еще простерта. Божий кулак поднят. Какой бы могущественной ни казалась Ассирия, именно кулак Божий в конце концов призовет Ассирию к ответу. Итак, говорит Бог, если вы собираетесь о чем-то беспокоиться, не заботьтесь об Ассирии. Беспокойтесь о Боге. Сделайте свои цели противоречащими его целям, и вы столкнетесь с кирпичной стеной. Но ставьте свои цели в соответствие с его целями. А следующей весной мы будем читать о могучей руке Бога. С закатанным рукавом. Чтобы защитить свой народ. Итак, это всего лишь вопрос нашего состояния, которое определяет, попадет ли этот кулак на нас или на наших врагов. И что интересно, как мы увидим в 53 главе Исаии, корень из сухой земли, это могучая рука Божья, простертая для искупления мира. Хорошо, нам нужно двигаться дальше, учитывая время, которое у нас есть. Итак, как я уже сказал, мне кажется, что такое символическое обращение с Вавилоном сводится к его сосредоточению на Ассирии. И утверждение, что за всем, что здесь происходит, стоит Бог. Хорошо, давайте двигаться дальше. Теперь мы подошли к оракулу, посланию, направленному против конкретной нации. Могущественная империя и ближайший сосед. Помните, что Филистия находится на побережье к юго-западу от Иуды. Если вы посмотрите на карту, Иуда здесь. Филистия находится здесь, на побережье. Состоит из 5 городов. И те 5 городов были городами филистимскими. А филистимляне и иудеи постоянно воевали между собой из-за горной страны. Иуда здесь, на хребте. Филистия находится здесь, на побережье. А между ними расположены холмы, называемые низменностями. И иудеи постоянно продвигаются к побережью. Филистимляне постоянно продвигаются к хребту. И эта область, низменность, на протяжении всей своей истории стала ареной раздора между ними. Итак, в год смерти царя Озии я уже упоминал вам ранее, что даты Иезекии и Ахаза являются наиболее проблематичными из всех израильских и иудейских царей. Но, вероятно, Ахаз умер примерно в 716 году. Так ли это? Да, я ошибаюсь. По нотам у меня 516. Это неверно. Кажется вероятным, что Ахаз умер в 716 году. Итак, мы движемся дальше во времени. Исаия получил видение в 739 году. Дамаск был разрушен в 732 году. Самария была разрушена в 722 году. И теперь мы приближаемся к 716 году. В год смерти царя Ахаза пришло это послание. «Не радуйтесь все вы, филистимляне, что жезл, поразивший вас, сломан. Ибо из жезла змей выйдет аспид. Его плодом будет летающий огненный змей. Первенцы бедных будут пастись, а нуждающиеся отдыхать в безопасности. А корень твой уморю голодом, и остаток твой он истребит. Вероятно, здесь имеется в виду Исаия, а хорошо, умер иудейский царь, наш наследственный враг. Итак, это наш большой шанс. И Исаия говорит, нет, это не так. Нет, это не так. Это не твой большой шанс, потому что твоя судьба уже предрешена. В частности, я хочу, чтобы вы обратили внимание на разное будущее Филистии и Иудеи, которое здесь. Каково будущее Филистии согласно главам 29, 30 и 31? Голод, разрушение, смерть, да. Но каково будущее Иуды согласно стиху 32? Убежище. Господь основал Сион, и в нем найдут прибежище страждущие из народа его. Это тема, которая постоянно повторяется. Через несколько минут у нас будет повод снова поговорить об этом в отношении Маава. Но тема в том, что останется остаток. Разрушение может прийти, но останется остаток. Бог заложил основание Сиона. И это то, о чем я говорил снова и снова. Разрушение никогда не является последним словом Бога. Будет ли разрушение? Да. Но оно не должно быть окончательным. Остаток вернется. Филистимляне нет. И, конечно же, они ушли. Сегодня филистимляне, как народ, не существуют. Но Божий народ так делает. Несмотря ни на что, Господь основал Сион. И в ней найдут прибежище страждущие из его народа. Бог держит свое слово. И снова этот вопрос, почему вы доверяете филистимлянам? Филистимляне будут уничтожены. И если бы у них была какая-нибудь надежда, то она была бы на вашем Боге. Почему вы доверяете народам? Как вы знаете, существует постоянный спор о том, во что верили наши отцы-основатели. И вы можете получить аргументы с обеих сторон. Но мне интересно, что Вашингтон мог бы сказать, избегайте запутывания альянсов. Я верю, что этот его инстинкт вырастает из Библии. Потому что снова и снова Бог говорит своему народу, не доверяйте народам. Вы не можете этого сделать. Теперь скажите вы, можете ли вы это доказать? Нет, я не могу. Но я думаю, что это очень, очень интересно. Очевидно, что союз с французами имел решающее значение для выживания американской революции. И все же Вашингтон может сказать, будьте осторожны. Осторожно. Хорошо. Есть ли какие-нибудь комментарии или вопросы по поводу того, что мы рассмотрели здесь, в стихах с 24 по 32 главы 14? Какой урок здесь для нас? Что вы поняли из того, что я сказал? Да. И мы говорили, вы не доверяете народам, вы не доверяете другим, потому что они тоже будут уничтожены. Да. Да. Да, не верьте народам, потому что их тоже будут судить. Кто этого не знает? Они не могут следовать за народами. Но я думаю, что им немного сложно понять, за какой нацией следовать или что делать. Хорошо, я думаю, ответ такой, не следуйте ни за какой нацией. Но если они часть нации? Ох, ну, говорит он, доверьтесь Богу Иуды. Не верьте иудейским царям. Доверьтесь Богу, который создал эту нацию. Он основал Сион и сделает его местом убежища. Это верно. Когда вы говорите «нация», вы имеете в виду царей, лидеров народов и подобных им людей, которые не притворяются, что любят Бога. По крайней мере, некоторые из них не притворяются, некоторые притворяются. Но он говорит, и мы в конечном итоге придем к этому моменту, говорит он, даже самые лучшие человеческие цари, даже самые верные человеческие цари не являются Богом. И если вы им поверите, они тоже вас подведут. Бог — единственный, кто не подведет тебя. Нет, это не так. И израильские цари должны были постоянно указывать на Бога за пределы себя. Когда они стали копить себе власть и начали обращать на себя внимание, вот тогда и возникла беда. Да, и именно это я и пытался донести. Эта протянутая рука может быть протянута либо для суда, либо для освобождения, и от нас зависит, что именно. Да, да, конечно, конечно. Хорошо, давайте перейдем к следующему оракулу, и в каком-то смысле мы просто перепрыгнем Мертвое море. Здесь филистимляне, здесь Иуда, здесь Мертвое море, здесь Моав. У Моава и Иуды всегда были непростые отношения. Помните, откуда родом Руфь и как она попала в эту семью? Потому что они были из Вифлеема и пошли в Моав, потому что в Иудее был голод. Итак, еще раз, между ними сложились своего рода отношения услуга за услугу. Очень вероятно, это правда сегодня, что эта местность сейчас совершенно засохла. Здесь мне следует переделать свою строчку. Если вы сегодня увидите спутниковое изображение, то увидите, что на самом деле это почти все соляные равнины, а здесь находится настоящее Мертвое море. Израиль и Иордания выкачали из Иордании так много воды, что Мертвое море становится все более мертвым. Но вполне вероятно, что в древней истории Мертвое море также поднималось и опускалось, как и наши великие озера, и что из Иудеи было легко добраться до Моава. Им не нужно было идти от Вифлеема до самого северного конца этой местности. Сейчас идет большая дискуссия о том, где именно находился Моав. Эта территория была отдана Рувиму, колену Рувима. И предположительно, это здесь родина Моава. Но большинство городов, упомянутых здесь у Исаии, на самом деле расположены здесь. Похоже, что моавитяне довольно рано вытеснили колено Рувима. Женился на них и все такое. Так что на самом деле вся эта местность в библейские времена называлась Моавом. Или я бы сказал, во времена объединенной монархии, во времена Давида и царей после этого. Итак, когда мы здесь говорим о Моаве, мы говорим о том регионе на восточной стороне Мертвого моря, на который Иудея была склонна полагаться. Эдом находится здесь, на юге. А у Эдома и Иуды никогда не было хороших отношений. Идумияне постоянно пытались продвинуться сюда, в пределы Иудеи. Иудеи постоянно стремились контролировать эту территорию. Итак, на самом деле между Иудой и Эдомом существует просто ненависть. Но это было не так с Моавом. Гораздо более непростые отношения. Иногда враждебность, иногда сдержанная дружба. И именно в этом ключе мы можем видеть то, что происходит в этой главе. Какой тон в этом стихотворении преобладает в стихах 15, с 1 по 9? Вы видите там повторяющиеся слова. Это горе. Это совершенно верно. Во втором стихе Моав плачет. В третьем стихе все плачут и тают в слезах. Стих 4. Они кричат. 5 куплет. Мое сердце кричит. Конец 5 стиха — это крик разрушения. Так далее. Стих 8. И опять же, люди, пишущие комментарии, тратят много времени на обсуждение этого. Но похоже, что в целом движение происходит с севера на юг. Города, о которых идет речь. Кажется, будто ты начинаешь с севера. Это не абсолютно. Но тем не менее, похоже, что движение именно в эту сторону. И вы можете себе представить тогда беженцев, которые бегут. Потому что ассирийцы должны были идти по царской дороге из Дамаска на север. Итак, атака должна была быть с севера на юг. И вы видите, как эти люди бегут от приближающихся ассирийских армий. Я не знаю, видели ли вы фотографии Второй мировой войны. Но есть одна картина, которая меня особенно зацепила. Это дорога с севера Франции в сторону Парижа. И это после того, как нацисты победили и Франция капитулировала. И дорога полностью завалена всякой всячиной. Детские коляски, комоды, кухонные столы, мотоциклы, автомобили. Все вещи, которые пытались взять с собой беженцы. И по мере того, как они становились все более и более напуганными, им пришлось уйти от наступающих нацистских орд. Вот о чем я думаю, когда читаю эту главу. Собираетесь ли вы доверять моавитянам? Неужели ты думаешь, что они смогут вызволить тебя из того беспорядка, в котором ты находишься? Нет. Они не смогут спастись. И они не смогут сохранить свои вещи по ходу дела. Стих 7. Итак, богатство, которое они приобрели, и то, что накопили, уносят через поток Ив. И этот ручей находится здесь, в этом районе. Пытаясь сохранить по крупицам и кусочкам накопления своей жизни. И он говорит, последний стих, стих 9. Воды Дубона полны крови. Дубон был одним из крупнейших городов. Ибо я наведу на Дубона еще больше льва для тех Моава, которые убегут к остатку земли. Так что даже тот остаток, который попытается убежать на юг, будет съеден львом, пришедшим с севера. Теперь я уверен, что это связано с моим возрастом. Но я смотрю на то, что накопил за эти годы, и не буду вовлекать в это жену. И как кто-то сказал, в саванах нет карманов. И все же, сколько времени мы тратим на приобретение? Опять же, мы, жители этой страны, были избавлены от того, что пережила большая часть мира. В смысле потерять все. Как вы, если вы знаете европейскую историю, между 1615 и 1645 годами, по сути, было 30 лет нескончаемой войны в Центральной Европе. Говорят, что в Германии за эти 30 лет вымерла целая половина населения. В 1615 году они начали с 12 миллионов, а в 1645 году у них было 6 миллионов. Города сражались снова и снова и снова. И опять же все наши приобретения, ради чего? Для кого? Итак, вы говорите, асфальт, вы думаете, что нам всем следует стать монахами и монахинями? Нет, я этого не говорил. Но я просто сказал, что я просто говорю это себе, так же, как я бы сказал вам, что значит относиться ко всему легкомысленно. Это совершенно правильно. Это просто вещи. Просто вещи. Итак, я плачу о Мааве, говорит он, которые бегут. Потому что ассирийцы должны были идти по царской дороге из Дамаска на север. Не доверяйте им. Не верьте, что они могут решить ваши проблемы. У них свои проблемы. И они потеряют все, что приобрели. Тогда мы перейдем к 16. Отправьте ягненка правителю страны. От силы через пустыню к горе дочери Сиона. Ну, опять же, сила находится в этом районе. Возможно, это относится к городу Петра. Некоторые из вас видели фотографии этого каменного города, где все дома и все остальное было вырезано в стенах каньонов в этой местности. Пошлите из силы, скалы, к правителю земли. Что ж, если мы остановимся на этом, мы можем подумать, что это правитель Моава. Но ты продолжай. На гору дочери Сиона. Как птицы, улетающие, как рассеянное гнездо, так дочери Моава у переправы через Арнон. Арнон впадает прямо здесь, в Мертвое море. Эти люди, которым вы склонны доверять, будут отправлять сообщение вашему правителю. Правитель на горе Сион. И что они скажут? Стихи 3, 4 и 5. Дайте совет. Даруй справедливость. Сделай тень свою, как ночь в разгар полудня. Приютите изгоев. Не выдавайте беглеца. Пусть изгнанники Моава поселятся среди вас. Будь им укрытием от разрушителя. Когда угнетателя больше нет и разрушение прекратилось. И тот, кто топчет ногами, исчез с земли. Чего просят моавитяне? Они просят предоставить иудеи статус убежища. Не доверяйте им, наступит день, когда они обратятся к вам. Следующий стих очень, очень важен. Стих 5. Тогда будет установлен престол. Король. И оно установится в... Моя версия здесь говорит о стойкой любви. Что говорят другие версии? Хорошо, это следующее слово, не так ли? В чем будет установлен престол? Милосердие. Любите доброту. Кто-нибудь догадается, о каком еврейском слове мы говорим? Хесед. Да. Да. Это то еврейское слово, о котором мы говорили раньше. И вы услышите обо мне снова. Непереводимое слово на английском языке. Не существует единого английского слова, которое бы отражало все, что означает это слово на иврите. Любовь, милосердие, доброта, благодать, сострадание, верность, стойкая любовь, любящая доброта. И этот список можно продолжать и продолжать. Страстная, бессмертная преданность начальника нижестоящему, особенно когда он не заслужен. Слово, которое до сих пор является уникальным для иврита. Что примечательно. Большую часть словарного запаса иврита можно найти в других семитских языках. Не это слово. Это слово встречается в Ветхом Завете около 250 раз. Около 3/4 из них относятся к Богу. Итак, этот престол будет отмечен прежде всего такой самоотверженной любовью. И мы уже говорили о еврейской поэзии. Это отмечено тем, что называется параллелизмом, где одна фраза будет повторяться с использованием синонимов. Ну, синоним хеседа — это второе слово, которое у вас здесь есть. Верность. Что также можно перевести как правда. Но это не истина как идея. Это правда в отношениях. Это тоже правда. Этот король проявит самоотверженную любовь. Этот король будет верен каждому обещанию, которое он когда-либо давал. Это обещание принесет, и вот следующее еврейское слово, о котором мы говорили раньше. Этот царь принесет мишпат. Это слово часто переводится как «справедливость» или «суд». Это неплохие переводы. Но это слово означает нечто большее. Это означает божественный порядок. Мир несправедливости — это мир, который не соответствует тому порядку, который задумал Бог. Но мы говорим здесь не просто о юридической справедливости. Это тот, кто восстанавливает Божий порядок к жизни. И последнее слово, он обязательно будет делать то, что правильно. Ух ты! И где он это сделает? Куплет 5. Прямо посередине. Где он это сделает? В шатре Давида. И это интересно. Не дом Давида. Не дворец Давида. В шатре Давида. Как вы думаете, почему они так говорят? И здесь нет неправильного ответа. Я не знаю, что это такое. Аскиния. Да, это может быть отсылкой к этой идее. Да, Дэвид мог бы быть представителем. Но почему палатка? Это то, что меня действительно интересует. Ага-ага. Может быть. Хорошо. Никаких атрибутов королевской власти. Да, палатка очень подвижна. Палатка очень непостоянна. Удивительно, что Амос использует то же самое выражение. Когда он там пророчествует в Северном царстве Израиля и говорит на протяжении 8,5 глав, что это было безоговорочное осуждение и разрушение. И затем в последних 6 или 7 стихах книги он говорит, да, но шатер Давида будет отремонтирован и восстановлен, и он станет навесом для народов. Опять же, кажется, что вы имеете представление о Боге по-своему, а не в смысле человеческих атрибутов и силы. И я думаю в связи с этим о том, где Иисус решил родиться, не во дворце, а в сарае. Итак, то, что будет отличать этого короля, не будет его дворцом. Это будет его персонаж. Нам довольно сложно с этим смириться. Хорошо, давайте двигаться дальше. Стих 6 говорит нам, в чем проблема. Гордость. Гордость. Ну вот опять. Мы собираемся столкнуться с этим прямо в этих 66 главах. Когда люди превозносят себя против Бога, результат абсолютно предсказуем. Они будут унижены. Не потому, что Бог завидует его положению. Не потому, что каким-то жестоким образом он собирается сказать: «Ну, ты не можешь так поступать со мной». Нет, это просто реальность. Если я разобью кулаком стекло сзади, произойдут две вещи. Во-первых, стекло вот-вот разобьется, и меня порежут.
Почему?
Потому что Бог ненавидит меня. Нет, потому что так устроен мир. И это то же самое. Только Бог возвышен. Если я попытаюсь возвыситься над ним, результат будет очень предсказуем. Это не сработает. Итак, вот оно снова. И тогда вы возвращаетесь к теме плача. Стих 7. Пусть Моав оплакивает Моава. Пусть все плачут, скорбят, совершенно поражены. Какая фигура речи используется в стихах 8, 9 и 10? Какие образы там используются? Виноградник, да, да. Лоза, она появится снова. В мире Ближнего Востока вино ассоциируется с радостью и смехом. Не обязательно пьянство, как мы об этом думаем, но тем не менее урожай у вас хороший. Зимой у тебя будет что выпить. Вы не можете пить воду, поэтому вам нужно что-нибудь выпить. Итак, будет вино для питья, повод для радости и ликования. И Бог говорит: нет, этого не произойдет. Не радость и ликование, а плач и плач. А Моав сравнивают с виноградной лозой. Вы видите это там, особенно в стихе 8. Они разрушили ветви его, доходящие до Ясера, и заблудились в пустыне. Его выстрелы распространились за границу и прошли над морем. Вероятно, речь идет о Мертвом море. Итак, Моав подобен виноградной лозе, которая раскинулась и вытянулась. Но я плачу плачем Ясера о лозе Сивме. Я обливаю вас своими слезами, а Хешбон и Элеала, ибо из-за ваших летних плодов и вашего урожая крик умолк. Радость и веселье отнимаются от плодородного поля. В виноградниках не поют песен, не кричат аплодисменты, и никто не топчет вино в точилах. Я положил конец крикам. Поэтому внутренности мои стонут, как лира, о Мааве. Это довольно интересно. Мой желудок урчит из-за Моава. Мои сокровенные чувства к Киру Харесету. Одна из вещей, которые мне здесь интересны, это обратите внимание на местоимения в стихах 9, 10 и 11. Когда вы изучаете Библию, всегда полезно обратить внимание на местоимения. Какие местоимения преобладают в 9, 10 и 11? Первое лицо. Я плачу. Я заливаю тебя своими слезами. Я положил конец крикам. Мои внутренние органы стонут. Мое сокровенное я. Теперь мне интересно, почему это так? Прежде всего, кто этот первый человек? Я думаю, у нас есть два варианта. Кто они такие? Бог — это один выбор. Какой еще? Исаия. Я думаю, это все. Почему? Допустим, это Исаия. Почему Исаия оплакивал Моава? Я думаю, что в целом это правда. Но Моав — единственный, о ком я плачу во всем этом разделе. Это мог быть траур. Что я скорблю, потому что Моав не слушает. Этот Исаия терпит неудачу. Возможно. Если он не видит никаких изменений, он меняется. Я думаю, это было бы особенно верно, если бы оно было адресовано Иуде. И это верно и в некоторых других частях книги. Но здесь Моав, их сосед. Есть еще мысли. Ты все еще думаешь об Исае?
Ага.
Ага. Да, я думаю, что большую часть времени Исаия говорит от имени Бога. Говоря как Бог. Что ж, я думаю, что одна из возможностей является именно выражением той близости, которая существовала между Иудой и Моавом. Он не будет плакать об Эдоме. Он не будет плакать о филистимлянах. Но он чувствует боль за тех, кто исторически был ближе. Я думаю, что это одна из возможностей. Другая возможность, если это Бог и одно указание, я положил конец крикам. Ну, это не Исаия. Исаия не положил конец крикам. У Бога есть. Если это ссылка на Бога, то вполне возможно, что это слово восходит к самому началу. Помните, кто предок Моава? Много. Моав и Амон — кровосмесительные потомки Лота. Так что, возможно, все зашло настолько далеко в прошлое, что Бог чувствует к ним особую близость из-за связи через Лота.
Да.
Да.
Ага.
А, несомненно.
Да, да.
Но останется остаток. Бог заложил основание Сиона. Как и Дом, так и Моав, Моисей попросил разрешения пройти через их земли и предоставить им собственную еду. Они бы ничего не сделали. И Дом, и Моав сказали нет. Им пришлось выйти вокруг пустыни. И пока они делали это, идумияне и моавитяне делали им зло. Так что да, да, существуют столетия, столетия и столетия враждебности. И я был в Израиле. Иногда мне хотелось поднять ноги, опасаясь, что земля будет сочиться кровью. Все в порядке. Давайте посмотрим стихи с 12 по 14. Посмотрите на 16 часов 12 минут, а теперь вернемся к 15:2. Что они склонны делать в своей беде? Обратитесь к своему Богу. А что говорит об этом Исаия? Это бесполезно. Это бесполезно. Да, да. Сегодня вечером по всему миру мужчины и женщины отправятся к бесполезным богам, чтобы избавить их. Сегодня вечером в Индии, во время этого ужасного, ужасного пожара, они идут к своим богам в поисках утешения. И они его не найдут. Я никогда не забывал. Я шел по улице в Бангалоре и прошел мимо небольшой мастерской. И я понял, что этот парень наживал себе идолов. Он делал богиню слона. И я подумал, чувак, разговоры о бесполезности. Но вот оно. Так или иначе, я должен получить контроль над этим миром. Так или иначе, мне нужно, чтобы силы, находящиеся здесь, выстроились в мою поддержку. И снова Исаия говорит, нет, нет. Он создал тебя. Ты не заставляешь его. Но мы не можем уложить это в голове. Затем стих 13 и 14. И снова немного загадочно. Эта версия гласит, что это слово, которое Господь сказал о Моаве в прошлом. Что ж, в прошлом это было не так ясно, как кажется в этом переводе. В 3 года, как годы наемного рабочего. Эта фраза снова встретится в книге. И мысль в том, что, ладно, я наемный слуга. Я продал себя этому парню на 3 года. И я сверяю дни. Так же тщательно, как тот наемный работник отслеживал количество дней, Бог сказал, 3 года, 3 года. И Моав исчезнет. И вот она снова слава Моава. Мы видели это раньше. Мы увидим это снова в книге. Земля полна славы Господней. Моя слава, ваша слава, слава любой нации. Слава любого правителя подобна спичке по сравнению с солнцем. По сравнению со славой Божией. 3 года, и это произойдет. Я говорил это раньше, я скажу это снова. Один из ключей, на котором настаивает Исаия, доказывает, что Яхве есть Бог. Разве что он может конкретно предсказывать будущее. Нет, ну, типа того, ну, если такое произойдет. Не тот гороскоп. 3 года. Моав ушел. Ну, это случилось. Я думаю, очевидно, что это действительно произошло, иначе этой книги не было бы. Да, Бог не является частью этого мира. Он не вовлечен в бесконечные циклы. Он стоит вне мира и может сказать, вот что произойдет. Итак, говорит он, не доверяйте народам. Все в порядке. 4 минуты прошло, неплохо. Вопросы или комментарии, прежде чем мы начнем? Да. День тюрьмы кажется, у Израиля много союзников. У них не так уж много союзников, не так ли? Нет, 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 нет. Нет, нет, нет. Что-нибудь еще? Выйди из ООН. Ну, я думаю, это важный вопрос. Проблема в том, что Америка — это не Израиль. Церковь — это Израиль. если вы хотите найти эквивалентность один к одному. И вот в этом смысле я не думаю, нет, здесь я говорю очень лично, мне кажется, что сухой закон был большой катастрофой для церкви. Когда мы попытались навязать христианскую мораль нации, которая даже в 1920 году не была по-настоящему христианской. Итак, еще раз, я отношусь к вашему вопросу очень серьезно. Вопрос в том, что это за послание для нас. Я считаю, что суть в том, что мы не должны зависеть, мы, как христиане, не должны зависеть от народов человечества в плане нашей безопасности. Я думаю, что в течение долгого времени у нас была гражданская религия в Соединенных Штатах, где мы находились в кармане влиятельных лиц. И я думаю, что в ближайшие 50 лет ситуация радикально изменится. И в те дни нам придется принять некоторые решения. Кому мы доверяем? Но в любом случае, лично у меня такое ощущение, что мы должны действовать как христианские граждане и голосовать по своей совести как христиане. Но если мы попытаемся навязать христианскую мораль по существу языческой нации, я думаю, у нас будут проблемы. Это очень интересно, и знаете, у меня тут неприятности. Сухой закон был первым большим успехом феминизма. Именно женщины ввели сухой закон в действие. Кэрри Нейшн — хорошие христианки, глубоко убежденные христианки. Но мне очень интересно задаться вопросом, а что если? Как бы все сложилось по-другому, если бы мы не приняли эту поправку? Потому что я думаю, что можно вполне обоснованно утверждать, что сухой закон создал мафию в этой стране. Итак, это длинный ответ на сложный вопрос. Но я верю, что если мы ищем сравнение один к одному, то это не древний Израиль и Соединенные Штаты, а древний Израиль и Церковь. Итак, какое послание мы хотим сказать сегодня? Хорошо, спасибо вам большое. Будьте здоровы. Увидимся на следующей неделе. Это доктор Джон Освальд в своем учении по книге Исаия. Это сеанс номер 8, главы Исаия с 14 по 16.